Здравствуйте, меня зовут Лев Гулько. Это передача «Особое мнение», как всегда, по четвергам после 7 часов по Москве. Леонид Радзиховский готов поделиться своим особым мнением с вами. Здравствуйте, Лев.
Добрый день.
Добрый день. Давайте мы начнем с Натальи Морарь, поскольку это одна из основных сегодняшних и первых тем. Ее и ее мужа, так сказать, до сих пор держат в этой вот самой предпограничной, пограничной, запограничной зоне. В общем, какая-то странная история.
Да.
Знаете что, я выбрал тут два вопроса от наших телерадиослушателей и телерадиозрителей. Они диаметрально противоположны по, так сказать, своему составу. Один из наших с вами слушателей-зрителей из Эстонии пишет: то, что происходит в аэропорту с Морарь и ее мужем, не поддается разумному рассуждению. Не кажется ли вам, что силовики России подставляют Путина, Медведева, Зюганова, Жириновского в их лице России? Вот таким образом, да? А второй наш с вами, так сказать, визави из Москвы пишет вот что: уважаемый Леонид, сначала он безумно переживал, вот тот человек, который пишет, о судьбе журналистки Морарь, считал, что в отношении ее и ее супруга творится произвол. Но тут засомневался, потому что вот очень много обсуждают, в частности, на «Эхе Москвы», в частности, «Внутренний разворот» упоминает, и так, и сяк, и звонки, и комментарии, и очевидцы событий, даже разговор с самой Морарь. А то ли за нее проплатили, то ли ее заказали, то ли не дают телефоны, то дают. Вся эта, дальше вот ключевая фраза, да, вся эта Ромео и Джульетта попахивает опереткой. Вот два, так сказать, абсолютно противоположных.
Ну да. Ну, видите, в чем дело? Значит, во-первых, я могу сказать слушателям совершенно откровенно,
что есть... Зрителям-то тоже заодно. Ну, слушателям и зрителям.
А, и зрителям, да, да, и зрителям.
Они в одном лице.
Да, слушателям и зрителям, что существует такое понятие, как корпоративная солидарность у журналистов. В особенности она сильна в тех странах, где государство не слишком сильно их защищает. Поэтому мы с Натальей не знакомы, я ее никак в жизни в глаза не видал. Но мы с ней принадлежим к одному цеху. И по определению я должен просто по цеховым соображениям ее защищать. Так же, как, надеюсь, и она в подобной ситуации должна была бы меня защищать. Это первое. Второе. Значит, я действительно не считаю, что то, что с ней происходит, это какая-то трагедия в отношении ее. Для нее лично, что это какая-то трагедия. Она, слава богу, не арестована. Она... молодой здоровый человек. И более того, во многих странах людей, журналистов не пускают, не впускают. Например, наш коллега Михаил Леонтьев, его не пускают на Украину. Правда, его не пускают по совсем другим причинам. Здесь я перехожу к третьей части. Насколько я знаю, Михаила Леонтьева не пускают на Украину по той простой причине, что он де-факто отрицает существование государства под названием Украина. Или, как минимум, чтобы быть точнее, он много раз говорил, что это государство должно распасться, что Восточная и Западная Украина чисто механически объединены и так далее, и так далее. То есть украинское руководство вправе воспринимать его высказывания как антиукраинскую деятельность. И вот здесь самое главное в отношении Натальи Морарь. Есть тут пиар с ее стороны или нет тут пиара с ее стороны? Преувеличен шум вокруг ее персоны или не преувеличен шум вокруг ее персоны? Это далеко не главное. Главное другое, что ее не пускают в Россию не за то, что она отрицает право государства под названием Россия на существование. Не за то, что она говорит, что Россия должна распасться. Не за то, что она совершила какие-то уголовные преступления на территории России. Вот если бы были такие позиции, то я бы сказал, что, может быть, это делается грубо, может быть, это делается по-хамски, может быть, это делается еще как-то неправильно, но я понимаю российское государство. Если журналист нападает на это государство, иностранный журналист, то государство вправе защищаться, как умеет. Умно или глупо, грубо или мягко. Это проблемы журналиста и государства. Но ее не пускают на территорию России, насколько я могу понять. По совершенно другой причине. Потому что, не нападая на государство России, не нападая на народ России, она просто выполняла свой элементарнейший профессиональный долг. И выполняла его, по-видимому, хорошо. Она напечатала статью «Черная касса Кремля». Каковую статью Кремль не опроверг, в суд на нее не подал, опровержения не было, а подтвердил эту статью в такой глупейшей форме, не пуская ее на территорию России.
А зачем? Вот зачем? Возвращаемся к вопросу, так сказать, первого нашего вопрошанта, если можно так сказать, зачем? Подставляя себя таким образом.
Дураки, в лоб, потому что.
Слонг опять такой в посудной лавке, да еще да, огромный такой да, слонг. Зачем?
Потому что. А это
смысл? Устраивать девушке такой, понимаете, медовый да. месяц.
Ну, девушки зачем? Устроили колоссальный пиар. Ее имя стало, значит, нарицательным. Ну, очень хорошо, да. Почему они это сделали? С одной стороны, по глупости, а с другой стороны, потому что эта машина иначе как грубой силой реагировать не умеет. И она, эта машина, при этом считает, что реакция грубой силы в принципе правильна. Почему? Да, вроде бы выставились дураками, вроде бы слоны в посудной лавке. Но для одних людей главное, что в посудной лавке, а для других главное, что слоны. Да, мы слоны, и лучше вы нас не трогайте. Мы грубые, мы не умеем по-умному, мы умеем вот так, но вот так мы умеем. Мало не покажется. Вот это единственная реакция этого государства. И реакция при всей его глупости, при том, что она как бы срабатывает против самого себя, достаточно эффективна. Это элементарная реакция запугивания. А другой реакции наше государство выдавать не умеет, но зато это у них срабатывает хорошо, запугивание и внутри страны, чтобы все понимали, да, государство несправедливо, да, есть эта самая черная касса, да, то, что она написала, видимо, соответствует действительности. Ну и что? А по морде не хотите? Не хотите? Молчите. Значит, запугивание внутри страны и запугивание вне страны, потому что многие журналисты три раза подумают, им нужна аккредитация в стране. Да, скандал, пиар, все это работает на них, но аккредитация тоже нужна. Поэтому вот такое вот грубое, тупое, но запугивание слон. Он не умеет танцевать, но он решает свои проблемы.
Особое мнение. Леонид Радзиховский, мы уходим на небольшой перерыв, через несколько минут вернемся, не волнуйтесь.
Все еще будет. Реклама. Ваши условия, гарантии, кредит. Электронный рай на Пражской. Удачные покупки, хорошее настроение.
Настоящая долларовая лихорадка. Самое выгодное время для покупки автомобилей Chrysler, Jeep и Dodge. Яркие, мощные, надежные. Теперь они еще доступнее. Вы экономите до 230 тысяч рублей. Звоните 745-2649. Предложение действует до 31 марта.
РБК представляет международная профессиональная награда в области построения брендов «Бренд года EFI-2007». Докажи силу своего бренда и профессионализм команды. Зарегистрируйся на сайте brandgoda.ru или по телефону 363-03-35.
Шалом, маса эль хайр.
Шау хао.
Бонжу.
Конничуа.
Савона.
Good afternoon.
Бонжорно.
Аллилу норгета.
Позволь себе микстур в ресторане «Микстура».
Английский паб, французская роскошь или восточная сказка в одном ресторане.
А меню – это уникальный микс из рецептов со всего мира. «Микстура».
Краснопролетарская, 16, метро Новослободская, недалеко от театра «Кукол Образцова».
Заказ столиков 232-4702. 232-4702.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Кто у нас только не баллотировался в президенты? Пока страна молчит, у нас финал президентских выборов. Профессор Преображенский против кота-бегемота. Это ваш выбор, уважаемые радиослушатели. В программе «Супервласть» в субботу после 18 часов.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторая часть нашего особого мнения. Леонид Радзиховский, журналист, отвечающий на ваши вопросы, высказывающий свое особое мнение. Давайте продолжим разговор, может быть, о власти и о выборах, в частности, даже поскольку пришло сообщение на наш эфирный пейджер от врача.
Сегодня... От психиатра?
А это я не в курсе, написано «врач».
Ага.
Ну, кто бы он ни был, сегодня по всем московским больницам разослано распоряжение, чтобы завотделениями приказали всем сотрудникам обязательно явиться на выборы. А потом отзвониться, доложить. Не явишься? Значит, будут угрожать. Как это соотносится с заявлением Мичурова о том, что на участников выборов не допустим никакое давление? Мы не знаем, так это или не так. Вот есть сообщение от врача. Мне рассказывали мои товарищи о том, что вот они ходили в поликлинику лечиться. Вот врачам тоже предлагаю сначала пройти проголосовать. Ну, как говорят сами врачи, не могу назвать ни фамилию, ни поликлинику. А потом показать бюллетень, потом вернуться. Ну, в общем, там какие-то загадочные истории.
Они будут брать, отключим газ.
Да.
Все. Так было, как говорил один царский министр внутренних дел. Так было и так будет.
А зачем такая страховка, когда и так все понятно? Понимаете? Ну, что это совсем?
Я бы, кстати, это не только...
Бред сумасшедшего, в лунную ночь это называется.
Ну, отчитаться-то надо. А ты что делал? Ты вообще за что зарплату получаешь?
Кто? Главный
ты для
врач?
Чего?
За лечение я получал зарплату.
Главврачом, да. А есть чиновники какие-то, которые ему звонят.
Ну,
я бы вообще это не к врачам относил, а к больным. Не проголосуешь, не дадим утку. Вот так. Лекарства не дадим. Или не то дадим.
Дадим утку, но с маленьким горлышком.
Или да, или об твою же башку и расколотим. Или, допустим, не подойдет лишний раз медсестра, лекарства не то даст, не туда уколет.
Вот весь комментарий, что ли?
А какой еще комментарий?
На уровне вы спросили врача-психиатра. Я не знаю, кто это.
Нет.
Понимаете?
Первое, это, конечно, надо психиатрические больницы посылать, чтобы их пациенты голосовали особенно активно. Там народ сильный, активный, энергичный. Они и сами побегут, но простимулировать неплохо. А второе, да, не давать уток, пока не проголосуют. Я не знаю, что тут комментировать. Ну вот, я еще раз говорю. После известных
нет,
событий.
Нет, вы знаете что? Как сказал вот мой товарищ, который мне сообщил там про всякие поликлиники, врач сказал, а чего они боятся?
А
чего боятся? Люди сами боятся. Врачи ему сказали сами, что они боятся. Чего боятся?
Ничего
сказать этому главному врачу или дать в морду, понимаете? Что их уволят с поликлиники? Что? Врачи нужны везде.
Слушайте,
люди сами боятся.
Наши люди боятся последнюю 1000 лет. И чтобы они и дальше боялись, надо, чтобы они не расслаблялись.
Ну так замкнутый круг. Пока будешь бояться, тебя будут давить.
Правильно. Вот и важно, чтобы в этом кругу и жили этот круг и образует государственную границу нашей федерации. Чтобы не выбегали за границу. Жили внутри этой границы. А на границе часовые, которые звонят и говорят, голосуй как надо.
Вот тогда
что
вопрос.
Касается чиновников, которые звонят, то у них, насколько я понимаю, трагическая проблема на самом деле. Выборы-то очень серьезные. Надо решить главный вопрос. Должен ли Медведев получить больше голосов, чем Единая Россия, или меньше? Больше, чем Путин в 2004-м или меньше? Вот над этим бьются лучшие государственные умы. Можно сказать, лучшие умы человечества. И пока они бьются над этой почти неразрешимой проблемой, всякие, понимаешь, возникают. Проголосовать им жалко. Тебе государство... Не, минуточка. Тебе государство деньги платит или не платит?
Платит.
Платит, так голосуй. Деньги получать.
За то, что платит.
Деньги получать мы все.
А государство мне платит вот эти вот, то, что платит.
Да.
Один уголок от бюллетеня.
Делов-то.
Понимаете?
Деньги получать мы все мастера. Понимаешь, а сало русское едим. Как денежки получать?
Тоже уже не очень русское.
Неважно. Хоть и французское, а куплено государством. Как денежки получать? Тут что-то никого не надо уговаривать. Все идут, понимаешь, в кассу, расписывают. Ну, распишись. Ну, распишись, тебе ж платят. Нет, фардебачутся.
Хорошо.
Деньги тогда... получать готовы, а голосовать хорошо. Начинают фардебачиться.
Говорил, тогда одобрил.
Совесть есть?
Есть.
Врач?
Нету. А может быть и есть, а может быть и нет. Конституционный суд Российской Федерации запретил квалификационным коллегиям судей прекращать полномочия судей за их ошибки. То есть, не так-то просто теперь, так сказать, можно человека отстранить от его работы.
То есть как?
Это вот так. Квалификационные коллегии судей не вправе досрочно прекращать полномочия судьи за нарушение закона при рассмотрении дел.
То есть законы вообще отныне ликвидированы?
Как постановил Конституционный суд, что подобного? Подобное решение вправе принимать только вышестоящие суды. В постановлении Конституционного суда, которое оглашено в четверг, говорится, что квалификационные коллегии судей не могут быть признаны компетентным органом для оценки законности судебного акта. То есть некое давление на суде, оно несколько снижается все-таки. Вот. И их решение... становятся более свободными.
Ну, судя по тому, что вы сказали, да?
Да. Это, пожалуйста, это пример положительного и позитивного решения Конституционного суда.
Очень хорошо.
А вы говорите, часовые по углам.
Так часовые-то в другом смысле. Мы же с вами о другом до этого говорили. Здесь внутри границы. Граница страха. Бояться надо. Страх Божий, помните. Это есть граница. А внутри возможны послабления, расслабления. Очень хорошее решение принял Конституционный суд. Я теперь понял суть этого решения, поддерживаю. Весьма разумно.
Вот прислали смс-ку, опять же, на наш эфирный пейджер. Подтверждаю, тоже врач, ну, правда, педиатр. Человек подписался, врач-педиатр.
А что от педиатров толку? Дети голосовать не могут. А, родители. Родители.
Конечно, да. Да.
Не будут голосовать, не будем лечить. Тут вот надо по-простому. Бить рублем. Народ несознательный. Народ неблагодарный. Ну. Народ готов, еще раз говорю, получать зарплату, пенсию, там, то сё. А как голосовать, им, понимаешь, трудно. Бить рублем. Ну, тем более проверено.
Пока что бьемся рублями, правда, такими, знаете, нефтяными рублями, мы с Украины. Эта история продолжается. Несмотря на договоренности двух президентов, Ющенко и Путина, «Нафтогаз Украины» объявил об отсутствии долгов перед «Газпромом». «Газпром» заявил, что нет, вы нам кое-что еще должны. Вот долго это будет продолжаться?
Знаете, я честно...
Как, до 2 марта, после 2 марта.
Ну, а при чем тут 2 марта? Они же не Медведеву лично должны, они «Газпрому» как бы должны. История, на самом деле, непонятная, потому что я думаю, что она помножается на внутреннюю склоку на Украине между Тимошенко и Ющенко. И, может быть, этот элемент тоже имеет значение, что Тимошенко не хочет выполнять приказы своего прямого начальника, не хочет, так сказать, прогибаться под Ющенко. Может быть, этот момент... Но главный, значит, фактор раздражающий как бы убрали посредника. Теперь, значит, деньги платит Украина не посреднику, а непосредственно «Газпрому». Ну, там они фирму создали, значит, «Газпром» и «Укрэнерго», да? Выпали оттуда посредники, вот этот самый Фирташ и второй какой-то, значит, дядька. Так что схема несколько упростилась. Но понять, кто кому должен, я думаю, нам в этой передаче не удастся. Удастся, кажется, мне понять, вот одно удалось понять, что все-таки «Газпром» от таких действий, какие были раньше, вот именно, они будут платить, отключим газ, которые, кстати, были абсолютно правильные на самом деле, но очень топорно исполненные. Вот здесь наше государство, кажется, научилось не вести себя, как слон в посудной лавке. Потому что, еще раз говорю, в принципе, «Газпром» был абсолютно прав. Им не платили. Он отключал. Весьма справедливое решение, но исполненное настолько топорно раз и в такой крайне неблагоприятной морально-политической атмосфере для России два, что ударило этой самой трубой Россию по башке. И теперь, кажется, «Газпром» научился действовать более осторожно, более аккуратно, хотя, в принципе, в этом споре, мне кажется, что справедливость была и, наверное, есть на стороне «Газпрома». Мне думается, что «Газпром» более точно подсчитывает расходы и доходы, чем украинские коллеги. Такое у меня почему-то впечатление. Я его обосновать цифрами и фактами не могу, интуиция. Но мне кажется, что порядок в «Газпроме» в этом смысле больше, чем на Украине.
Это особое мнение Леонид Радзиховский. Мы продолжаем нашу беседу в Санкт-Петербурге. Законодательное собрание в первом чтении. Там был принят законопроект, в котором предлагается, я сейчас зачту, ставить на некоторые книги, фильмы и компьютерные игры гриф «Детям до 16 не разрешается». Об этом сегодня написало издание, которое называется «Газета». А данный законопроект внесла в городской парламент губернатор Санкт-Петербурга Валентин Матвеек. В настоящее время документ направлен на доработку до 1 июня.
Ну что, в принципе, разумная штука, только судьи кто? А судьи кто? Тут вопрос в одном. Кто будет определять, что можно до 16 лет, чего нельзя?
Ну как, выбранные люди, серьезные, вот законодательные собрания, например.
Кем выбранные?
Ну как, народом?
Нет, минуточку, само собрание будет про каждую книжку, это же ерунда.
Это я не знаю. Вот они пока внесут закон, позволяющий.
Тут вся штука в том, что дьявол в деталях. В принципе, конечно, это вполне разумно. Ясно, что есть такие книжки, такие там диски.
Ну, какие? Куприн, Мопассан, какие книжки?
А вот еще раз повторяю, а судьи кто?
Лев Николаевич Толстой.
Весь вопрос в том, кто судьи и по каким критериям, понимаете? Для одних такие книжки, это значит... Нет, ну, понимаете, в чем дело? Значит, то, что на неуравновешенных подростков сильно влияет всякая дрянь и подталкивает их к соответствующим поступкам, это несомненно. И то, что ограничения в этом плане, с моей точки зрения, вполне разумны, вопросов нет. Вопрос в одном. Кто будет это определять?
Нет, вот есть закон, все. Который определяет. Вот это нарушает закон, а вот это не нарушает закон.
Нет,
это разжигает, а это не разжигает.
Но это как бы для взрослых. А для детей еще они какую-то отдельную хотят ввести штуку, да?
Да, конечно. И ставить гриф на книжке.
Ничего страшного в самом по себе этом решении, повторяю, не вижу. Меня интересует только одно. А судьи кто? Каков критерий? Вот и все.
Нет, а что, и решение, что ли, должно быть? Я не очень понимаю ваше особое мнение. Если выберем хороших судей, там, понимаете,
если выберем...
заслуженных людей.
Не хороших судей, а разумный механизм.
Разумный механизм. А как?
Да. Не знаю. Не знаю.
Ну, какой может быть разумный механизм?
Думаю. Значит, я бы тут разделил на две позиции. В принципе, вполне разумно. Но если такой механизм реально придумать нельзя, то не лезьте. Вот есть такое известное выражение, в каком-то фильме я его слышал. В принципе, даже человеческое существо можно переслать по телеграфу. Но трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся, намного превышают наши возможности. Значит, в принципе, разумно. Но если нормальный механизм, не людей отдельных, а механизм отработать нельзя, то не лезьте. Вот все.
Это особое мнение, Леонид Радзиховский. Я сейчас опять обращаю ваше внимание на наш эфирный пейджер, поскольку есть много всяких подтверждений тому, о чем мы с вами говорили про всяких разных врачей. Одно есть сообщение, вот довольно любопытное. Человек работает и в федеральной клинике, и в частной поликлинике. Никто не просил, пусть только попробует. Подпись Саша. Понимаете? Все зависит от человека.
Ну, хорошо.
Опять же. Вот. Но есть много всяких разных сообщений, плюс тут даже телефоны. Ну, это мы покажем в нашей службе информации.
Кошмарить, унижать, наклонять, да. Запугивать – основные функции государства. Нашего, иногда не только нашего, но нашего, безусловно. Вот все.
Особое мнение. Леонид Радзиховский. Мы опять уходим на небольшой перерыв. Вернемся минуты через 2-3, и там продолжим. Плюс еще и звонки наших уважаемых радиослушателей и телезрителей.
Внимание, внимание журналистов! Новый лидер мясной индустрии Останкино. Повторяю, Останкино – лидер мясной индустрии.
Москва, 19:30 на Эхе Новости. Министр юстиции Сербии подписал запрос об экстрадиции из России членов семьи бывшего президента Югославии Слободана Милошевича. Распоряжение о содержании Миры Марковича и Марка Милошевича выдало особое отделение окружного суда Белграда. В Сербии против них заведен целый ряд уголовных дел. Дава и сын Милошевича последние несколько лет живут в России. Джордж Буш призывает своего преемника на посту президента США поддерживать отношения с Россией, несмотря на разногласия в целях сохранения стабильности. Он провел пресс-конференцию в Белом доме. Буш посоветовал будущему главе государства установить личные отношения с теми, кто будет отвечать за внешнюю политику России. Спросили американского президента, будет ли Дмитрий Медведев марионеткой Владимира Путина. Буш на это сказал, это ваш вывод, а не мой. Журналисты Наталья Марари и Илья Барабанов требуют допустить к ним врача. Они по-прежнему находятся в транзитной зоне аэропорта Домодедово. У Марари больные почки, ей необходимо специальное питание, сообщил нам Илья Барабанов. Журналистов сутки не кормили, потом все-таки дали воду и еду. Сотрудники пограничной службы аэропорта отказывают корреспондентам в возможности передачи жалоб. Наталья Марари написала уже 3 заявления с требованием встречи с адвокатом. Теперь ей просто не дают бумагу. Несмотря ни на что, Наталья не соглашается добровольно уезжать в Кишинев. За терактом в Южной Осетии стоят власти Грузии. Об этом Интерфаксу заявил президент непризнанной республики Эдуард Какуйте. У него якобы есть данные, что террористы прибыли именно с грузинской территории. Они были остановлены на посту МВД республики. У них был изъят телевизор без документов. И, как утверждает Какуйте, граждане Грузии пообещали вернуться с документами. Но после того, как они уехали, прогремел взрыв. Результат: двое погибших, по разным данным, от 8 до 17 человек пострадали. По уточненным данным, пост милиции находится в непосредственной близости от здания, где шло досрочное голосование на выборах президента России. Число пострадавших в результате взрыва газа в центре Лиона достигло 35 человек. Таковы последние данные властей. Под руинами жилого дома погиб 35-летний пожарный. Он находился в подвале. В Лионе создан антикризисный штаб. Из соседних домов эвакуировано до 1000 человек. Высказывается предположение, что в ходе ремонтных работ рабочие повредили газопровод, что и вызвало утечку. Британская сеть супермаркетов Marks & Spencer прекратит бесплатно выдавать своим покупателям полиэтиленовые пакеты. Таким образом, проявляется забота об окружающей среде. На прошлой неделе мэр Лондона Кен Ливингстон объявил о начале кампании по борьбе с использованием пластиковых сумок. По его утверждению, в среднем человек использует такой пакет 12 минут, после чего его выбрасывает. Между тем, разложение одной полиэтиленовой сумки занимает почти 400 лет. С мая текущего года в магазинах появятся экологически чистые хлопчатобумажные сумки. Их можно будет использовать для покупок многократно. Официальный курс доллара завтрашнего дня составит 24 рубля 12 копеек. Курс евро 36 рублей 41 копейка. И о погоде: в Москве сейчас плюс 4 градуса, давление 731 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 85%. Завтра днем обещает от минус 2 до плюс 3 градусов. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Как нет рекламы? Вот она!
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса. И чем дороже автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
Кобра Коннекс. Нам доверяют знаменитости. 101-1-911.
Второй московский международный фестиваль традиций и современности. 7 по 11 марта. ЦВЗ Манеж. 25 стран мира. Заказ билетов 975-82-86.
Опять проблема, что подарить?
Автомобильное хендс-фри устройство Perrot. Сделайте жизнь любимого человека безопасной. Спрашивайте устройство Perrot в салонах Связь-Телеком.
970-0011.
«Газпром» представляет. Художественная гимнастика. 1-2 марта. Международный турнир «Гран-при» с участием сильнейших гимнасток планеты. Универсальный спортивный зал «Дружба». Билеты в кассах «Лужников». Справки по телефону 725-46-99.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным «Императорским фарфором».
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Благодарности потом. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Бенджамин Дизраэли, сделавший невозможное. Тема очередной передачи «Все так». 2 марта в воскресенье. Как всегда, ведет передачу Наталья Басовская, помогает ей Алексей Венедиктов. 2 марта в воскресенье после 13 часов.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это третья часть нашего «Особого мнения». Журналист Леонид Радзиховский со своим особым мнением. А наш эфирный пейджер взорвало тут, так сказать, и по поводу вашего предложения не давать утку. Есть много всяких разных сообщений.
Волнуется народ.
Людей волнуется народ.
Но пока ведь дают.
Тем, кто не хочет голосовать. И по поводу врачей, которым, вот, так сказать, навязывают кое-что, есть много всяческих разных подтверждений. Но вопрос-то вот в чем. Признает ли Леонид, спрашивает нас смс-сообщение, «Европа – наши выборы»? Виктор из Пензы прислал смс-сообщение.
Они признают, отключим газ.
Вот и весь ответ и особое мнение Леонида Радзиховского, да?
Для начала в посольство, а потом и всей Европе. И сами будем этим газом дышать.
Приедем, а если вдруг найдут альтернативные источники топлива какие-нибудь там?
А вот когда найдут, тогда пусть и не признают. А пока не нашли, пусть признают.
Ага. Ну хорошо, 363-3659, наш телефон. Мы сейчас попробуем связаться с нашими радиослушателями. Вернее, они с нами будут связываться и задавать вам соответствующие вопросы. 363-3659, внимательно слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не буду себя называть, но вот скажу два таких примера.
А вопрос,
которые, вопрос будет. Которые, по-моему, объясняют все.
Да.
Первый пример. Гаишник останавливает, я начинаю ему рассказывать, что я вот бедный офицер от запаса, там, не делай этого. Ну, это эксперименты такие провожу. А он мне говорит, я всегда добросовестно исполнял свои обязанности, даже когда был в бандитах. Вот так примерно, грубо. Второй вариант. Так как я занимаюсь вот такой журналистикой, то у меня есть знакомые, в том числе и бывшие братва. И один из них говорит, как можно в этой стране жить? Это человек, который был наперсточником, потом был маленьким бандитиком, ужас, потом большим бандитом.
Вопрос-то в чем ваш? Вопрос.
И говорит, что срочно нужно наводить порядок в стране.
Так.
И вот не считаете ли вы, что вот эти люди, которые вчерашние были бандиты, они сегодня стали вдруг элитой нашей и наводят порядок в стране? Как они его понимают?
Спасибо.
Ну,
долго человек шел по вопросу.
Да, долго шел.
С примерами.
Ну да, в нашей элите есть и те, кто были вчера бандитами, а есть и те, кто и сегодня являются бандитами, а есть и те, кто завтра будут бандитами. Элита, как широко известно, разнородна. А когда вам гаишник говорит, что даже когда он был бандитом, он добросовестно выполнял свои обязанности, конечно, глагол «был» здесь, может быть, не совсем уместен, но Ваш гаишник, видимо, академиев не кончал, говорит, как думает.
Тогда вопрос сразу, вот, который прислали, он просто очень просит сразу на наш новый сайт в интернете, Эхмосковский. Леонид, я вас слушаю, взгляды, как правило, соответствуют с моей точкой зрения. Мне очень, так сказать, вот интересно, вот что. Что делать сегодня порядочному человеку, как существовать в социуме, в политической жизни? Значит, биться головой об стенку или лезть вверх по головам? Все варианты малосимпатичны.
Ну, вы знаете, это вечный индивидуально. Вопрос, что делать? Ну, это же индивидуальное дело. Каждый делает то, что умеет, то, что по его темпераменту, по его взглядам. Обычно большинство людей живет своей частной жизнью. Конечно, если говорить всерьез, то есть очень большая проблема в нашей стране. Проблема эта заключается в том, что степень общественного цинизма, она, конечно, сейчас гораздо выше даже, чем была во времена Советского Союза. Поясняю. В советское время многие люди страдали двоемыслием. Они откровенно презирали, значит, власть, смеялись над ней, диссиденты, около диссиденты, вообще более широкая публика и так далее. Вот Солженицын там к ним кричал, что надо жить не по лжи и прочее, прочее, прочее. Но разница между тем временем и этим была очень простая. Люди презирали власть, считали ее лживой, жестокой, отвратительной. Но они считали одновременно, что эта система координат власти плохая, но есть какая-то другая, хорошая система координат. Может быть, они были наивны и неправы, и они искали эту систему координат на Западе или еще где-то, неважно. У них были некоторые идеалы, они не всегда им следовали, но они были. Была правильная система координат и неправильная. Я думаю, что сейчас разница вот в чем заключается. Нет вообще никакой системы координат. Правильной никакой, а неправильная существует. Все, в общем, понимают, что она неправильная, что государство лживо, жестоко, откровенно врет, ну, так демонстративно врет во всем, что касается политики. Вот, и при этом всем на это глубоко наплевать, в отличие от советских времен. Правильной системы координат или вообще ни у кого нет, или есть у такого ничтожного количества людей, в разы меньше, чем в советское время, что это ничтожное количество людей, у которых есть, по их понятиям, правильная система координат, погоды не делает. А в советское время в значительной степени погоду делала. Вот в этом разница, мне кажется.
363-36-59. Давайте еще один телефонный звонок примем. Мы слушаем вас внимательно.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Не, я хотел бы на «Эхо Москвы» задать вопрос.
Вы уже на «Эхе Москвы» и на RTVI. Задавайте вопрос. Вы в эфире. Задавайте вопрос. К сожалению, мы не можем так долго ждать, поэтому еще раз. 363-36-59. Коль вы попали в эфир, то непосредственно, не слушая, не смотря телевизор, не слушая радио одним ухом, сразу задавайте вопрос. 363-36-59 наш телефон. Давайте попробуем еще раз. Слушаю вас внимательно. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, сегодня днем у магазина пива на улице Тухачевска. Вдруг выхожу из магазина, какой-то человек спрашивает, за кого вы будете голосовать.
Ну?
Как вы объясните, что это такое?
Спасибо.
Это государство российское. Ну, чему люди удивляются, я не понимаю. Действительно, такое впечатление, что люди как будто всерьез принимают слова там демократия, выборы, свобода слова. Ну что, издеваются надо мной, что ли? Ну, чего тут непонятно? Кому тут что непонятно?
Давайте еще один телефонный звонок, и на этом мы закончим телефонными звонками. Слушаем вас внимательно.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Леонид, как вы считаете, Чубайс станет министром социального развития или возглавит пенсионный фонд?
Это была ирония такая?
Нет, такая версия существует. Ее уже озвучивал лучший друг «Эхо Москвы» господин Пушков. Приводил весьма...
Сейчас тоже была ирония такая, я так сноску так видел.
Да, приводил весьма разумные аргументы. Аргумент первый. Нужен, значит, кто-то на заклане, враг народа, который будет во всем виноват. Зачем искать другого, когда уже есть Чубайс? Второе. Пенсионная реформа сдохла, и нужен жесткий человек, который будет ее проводить. Это аргументы в пользу назначения Чубайса. Но аргумент в пользу неназначения очевиден. Слишком уж его ненавидят. И поэтому странно было бы новому президенту начать свою деятельность с того, чтобы назначить столь ненавистного человека на ответственный пост. Я думаю, что второй аргумент более весом, и Медведев не начнет с того, чтобы портить свой имидж таким способом.
Особое мнение Леонид Радзиховский, еще одна тема, которая всплыла, ну вот непосредственно перед нашим с вами разговором, ну буквально там за час, да. Главная военная прокуратура предлагает усилить начальную военную подготовку в школах. Вопрос не новый, у нас осталась с вами минута, да. Вопрос не новый, но в свете, так сказать, всяческих разных изменений и в стране, и то, что продолжается, как вы на это реагируете?
А я не понял вообще, при чем тут прокуратура? Они что, прокуроров будут учить в школах военной подготовки, что ли?
Как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве начальник управления Главной военной прокуратуры Александр Никитин, этот вопрос стал особенно актуальным в связи с сокращением срока службы вооруженных сил. Они отслеживают ситуацию, в том числе и дедовщину.
В общем, я 30 секунд у нас. Я не понял, при чем тут Главная военная прокуратура? Ответ мой не меняется. Последняя форма крепостного права, существующая в России, в Европе, под названием «Призыв в Красную армию, в Российскую армию», должна быть отменена, потому что рабство запрещено.
А начальная военная подготовка?
Начальная военная подготовка – это... А ради бога, это туфта, никто ходить не будет, дурака валять. Ну, хотят повалять дурака, пусть валяют.
Это было особое мнение. Леонид Радзиховский, как всегда, по четвергам после 7 по Москве. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Отдельное спасибо Леониду Радзиховскому. До свидания, до встречи.